Здравствуйте, это подкаст «Купринов на связи».
Что происходит на финансовом рынке? Как бизнесу работать с банками? В каждом выпуске обсуждают исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов и его гости.
Добрый день, дорогие друзья! С вами Антон Купринов, исполнительный директор Московского гарантийного фонда, и сегодня наш гость Роман Прохоров, председатель правления Ассоциации финансовой инновации. Здравствуйте, Роман.
Да, добрый день, Антон.
Я так понимаю, что вы такой банкир-банкир, то есть вы из банковской системы всю жизнь там проработали. В этом смысле мы с вами тоже коллеги, я тоже много лет проработал в коммерческих банках, поэтому у нас разговор должен получиться.
Да, однозначно. Ну, на самом деле, я поработал и в коммерческих банках, и в регуляторе. То есть у меня есть опыт и работы с одной стороны баррикад и с другой стороны баррикад.
Ну да, то есть вы тему знаете со всех сторон. А так, в двух словах расскажите, чем вы занимались, сфера ваших интересов.
Если говорить о кредитных организациях, да, я занимался, когда работал в Сбербанке России, в Сбере. Занимался вкладами, занимался я и расчетами. Фактически построение системы платежей Банка России – это в какой-то мере и мое достижение. А после этого я работал в Центральном банке. Как раз шла реализация законодательства нового о национальной платежной системе. Шла регистрация платежных систем, осуществление надзора за ними, наблюдения. Вот все это мы выстраивали.
Ну, по-моему, их неплохо выстроили. Все работает. Все согласились, что нам нужна своя платежная система. Она была создана, это система МИР. Теперь они карточки для зарплатных проектов и кредитные карты выпускаются под этим брендом, и все это работает. Какая вот доля нашей собственной системы сейчас в расчетах?
Да, была создана платежная система МИР, и была создана национальная система платежных карт, которая как раз и обеспечила после запуска санкционной истории возможность для наших граждан пользоваться теми картами Visa и MasterCard, которые были у них на руках. Потому что одномоментно, конечно, перевыпустить все имевшиеся на руках карты на карты МИР было невозможно. Чисто технически. И сейчас они у многих граждан на руках есть.
Ну, у меня, например.
Вот чуть дальше я на этом тоже остановлюсь, в каком режиме она сейчас работает. Так вот, вы задали вопрос по поводу оборотов. До начала специальной военной операции, то есть на конец 2021 года, доля карт МИР в общих оборотах составляла порядка 25%. А если говорить о данных по состоянию на конец прошлого года, доля карт МИР существенно превысила 50%. Ну, то есть рост такой очень-очень существенный. Вот. Ну, на самом деле, когда мы говорим сейчас о том, что есть вот карты МИР, есть карты Visa и MasterCard, на самом деле те карты Visa и MasterCard, которые остались у нас на руках у физических лиц, у корпоративных клиентов, они на самом деле уже не работают по режиму тех карт Visa и MasterCard, которые были.
Да.
Вот, они фактически перешли в режим наших национальных карт, потому что, напомню, у нас все международные платежные системы в 2022 году Россию покинули, за исключением китайской UnionPay.
По факту получается, что когда эти карты будут заканчиваться, люди будут их обменивать на...
Да, сейчас новая эмиссия идет только по картам МИР. Вот, и, соответственно, если вы перевыпускаете там вашу визу или мастер, она перевыпустится только в формате МИР.
Ну да, то есть она вне границ нашей страны, она бесполезна. Ну, вот эти карточки, то есть они не будут работать, это уже все привыкли, знают. Да. Ну, а если нужно покупать что-то в иностранных интернет-магазинах, значит, надо ехать в Киргизию или в Армении.
Или даже в Казахстан.
Или в Казахстан, да. Что многие, кстати, делают, да, не все же готовы отказаться там от поездок в Дубай или еще куда-то, да.
Ну, на самом деле, ситуация эта может решаться разными способами. На самом деле, никто не отменял старые добрые наличные.
Да.
Вот. И, в принципе, для тех, кто не очень много путешествует, это такой наиболее рациональный вариант.
Ну, если вспомните 90-е годы, мы там все в Турцию ездили с
известно с чем. Не с картой, почему-то не с картами МИР.
А с такими, да, конвертиками, где лежали зеленые бумажки. Вот. И как-то, ну, не всегда хочется немножко откатываться, да, в менее такие комфортные способы расчетов, но тем не менее...
Ну, тем не менее, да, экспириенс такой был.
Мы люди привычные, мы не такое видали, да. В конце концов, да. Ну, а вот то, что происходит с картой МИР и с системой МИР, там тоже есть сложности.
Есть, конечно.
Поджимают, и многие партнеры, которые там работали, так сказать, вынуждены отказываться и так
ну,
далее.
Ну, та же самая Турция, о которой да, говорили.
Да, то есть не выдерживают давления. Как вы считаете, там какие-то решения есть?
Ну, смотрите, если мы заговорили о проблеме трансграничных расчетов, да, то это проблема, которая встала в полный рост как раз после февраля 2022 года перед практически всеми нашими участниками внешнеэкономической деятельности. И она с тех пор, в общем, не очень как бы и решается. Ну, на самом деле, внешнеэкономическая деятельность у нас ведь не остановилась, к счастью. Да? То есть теми или иными способами у нас наши компании продолжают рассчитываться, к счастью. Да? Для этого используются самые разные способы. Используются так называемые компании-прокладки. Это достаточно известная схема. Вот какие-то, например, в том же самом Сингапуре.
Угу.
Платежный посредник, с которым рассчитываются там, в рублях даже, а он уже осуществляет расчеты по внешнеэкономической деятельности.
Угу.
А понятно, что как бы санкционные органы, они постепенно эту историю вычисляют, да, потому что транзакции идут по стандартным банковским каналам, и, в принципе, их можно вычислить. Тем более, если они осуществляются какое-то более-менее продолжительное время и особенно в значимых объемах. Вот. Соответственно, это вычисляется, эта компания-прокладка попадает в санкционные списки. Ну, как бы она отработала то, что она должна была сделать, открывается другая.
Угу.
То есть эта схема работает. Работают схемы с использованием тех же самых криптовалют.
Есть, да, понимание, что к маленьким суммам интереса меньше, и имеет ли смысл их мельчить?
Здесь очень сильно все зависит все-таки от страны контрагента. Да, зависит от того, что за товары вы покупаете. Да. Потому что если ваши товары очень похожи на санкционные товары, вы можете там как угодно мельчить суммы, да, это все равно вам не поможет. Поэтому здесь, конечно, нужно смотреть конкретную ситуацию. Очень сложно дать вот такой общий рецепт, да, что давайте вы переводите там по 1 евро, и как бы будет вам счастье. На самом деле это не так. На самом деле, вот если вы переводите одному и тому же контрагенту мелкими суммами каждый день, да, вам же для того, чтобы перевести какую-то более-менее крупную сумму, да, там нужно
конечно, но...
там, по 2 раза в день, там, через день ему переводить. Да, это, на самом деле, может вызвать больше вопросов у комплаенса банка-контрагента, да, больше оснований для подозрений.
Ну,
поэтому
да,
сказать, что вот такое дробление – это универсальное решение вопроса, я бы так не стал говорить. Вот. Если говорить о перспективах, то перспективы, конечно, достаточно сложные. Здесь надо понимать, что внешнеэкономическая деятельность – это деятельность с двух сторон. Да? Если как бы с нашей стороны желание, это есть, оно очевидно, да, то желание со стороны наших партнеров, оно всегда взвешивается через риск-доходность. Стандартный параметр, то есть доход, который они готовы получить и планируют получить от взаимодействия с Россией, риски, которые они несут при этом с точки зрения санкций и последующих всех историй. Да, вот пример Турции, о котором мы говорили, да, она тоже вот периодически как качается на качелях риск-доходности, да, она же, в общем, осуществляла значительную часть так называемых транзитных операций, да, она шла через Турцию, да, там и товары шли, и денежные средства через Турцию шли. И вроде все было хорошо, и вдруг раз одномоментно это все схлопнулось и прекратилось.
Ну да, это если касается расчетов в свободно конвертируемых валютах. Просто непонятно, как они подбираются к расчетам национальных валют, когда они не могут их увидеть. Они, каким-то образом они их вычисляют же и начинают прессовать там с этим.
Да. Они их вычисляют, ну, потому что мировая торговля, она, в общем, достаточно прозрачна. Вот я говорил как бы о расчетах в криптовалюте. На самом деле они тоже не обеспечивают полной анонимности. Да? То есть у нас мир, он прозрачен. Он с учетом того, что существенно продвинулся в сторону цифровизации, вот этот весь цифровой след, его можно за многими отследить. Да? Здесь вопрос только в стоимости этих мероприятий и длительности. Вот. А так отследить можно все.
Ну, вообще, многие ваши коллеги, которые тоже этой темой занимаются, которые вот в этой студии были, у них более, ну, не пессимистичный, но более такой сдержанный взгляд. Если там 1,5 года назад как-то это решалось проще, сейчас какие-то пути закрываются, и приходится искать новые, то есть это удорожает все.
Ситуация регулярно усложняется, она удорожается, понятно. Ну, я просто говорю о чем, что внешнеэкономическая деятельность, несмотря на это, не останавливается. То есть процесс продолжается, находятся новые схемы, новые способы. Благодаря нашему русскому народному творчеству этот процесс он как-то так вот позволяет нам выруливать к какому-то положительному результату.
И вот в этой системе наши платежные, так сказать, карты, да, они место имеют, да, и будут иметь, да?
Ну, они имеют, надо очень четко понимать, некую локальную зону своего использования. Ну, тут на сегодня, если говорить о той же самой карте МИР, да, это Казахстан, Киргизия, Таджикистан, это страны, где ими можно расплатиться, либо наличные снять, Армения, Белоруссия, Абхазия, Южная
Осетия,
да, Куба, Венесуэла.
А те вот анонсы, которые делались там где-то полгода назад, может быть, больше, о том, что вот другие страны к ней присоединятся, это пока отложено, да?
Риски очень высокие. То есть, когда взвешивают риск-доходность, та же самая Турция, там очень большой турпоток, Египет. Ну, глядя на риски, да. А, кстати говоря, если возвращаться к Турции, да, то мне, кажется, задавали вопрос по поводу того, вот, насколько вообще актуально продвижение карты МИР в Турцию. Я говорю, как и вообще все в Турцию едут по системе all-inclusive, как правило. Да, то есть расходы там путешественник уже внутри, в самой Турции, ну, это подарки, а там это остальное. То есть сказать, что там как бы без карты МИР вот наш туризм, он там существенно умрет, ну, вряд ли.
Ну, тем не менее, ведь расчеты тоже надо с Турцией делать, оплачивать путевки. Это же человек не своей карты делает, это делает
туроператор. Ну, это делают туроператоры.
Да, ну, это тоже, да, тоже, да, да, это же
целое. Закладывают туда свою комиссию. Да, как-то у них это удается делать.
Ну, жалко, что там по тем странам, где мы вроде привыкли, куда мы традиционно ездим, да, сейчас с этим стало сложнее. Не знаю, какие решения возможны. Еще раз, я почему-то думал, что действительно в создании какого-то вот банка или там финансовой компании, которая только занимается расчетами с Россией, например, в локальных валютах, наверное, это бы решило, но этого пока не происходит.
Ну, просто на следующий день после того, как этот банк будет создан и заявит о том, что он осуществляет расчеты конкретно с Россией, да, он окажется в SDN-листе американском.
Ну, понятно, что он не сможет рассчитываться по другим транзакциям, а как вот он будет...
Он не сможет рассчитываться по транзакциям в долларах и евро, раз, да, и, во-вторых, комплайенсы, в том числе и других банков, тоже по расчетам даже в нацвалютах, тоже будут смотреть на него так подозрительно. Это мы уже тоже начинаем проходить в части Китая. Вот, ну, когда мы говорим, что мы с Китаем там братья навек, но, тем не менее, расчеты у нас с ними, хотя и идут, но идут, вот не сказать, что прям без сучка и без задоринга.
Ну, периодически проходит уведомление, что какие-то банки то ли задерживают платежи в юанях и в рублях, то ли ограничивают, то ли еще что-то. Ну да, видите, глобальный мир, он
такой,
создает где-то какие-то сложности. Ну, а я правильно презюмирую, что поскольку других вариантов расчетов нету, то и предприниматели для них это основное сейчас. То есть они базируются на национальной платежной системе, а то, что связано с необходимостью оплатить в свободной валюте, еще как-то это дело посредников, платежных агентов, которые эти вопросы решают за определенную, наверное, не такую маленькую комиссию уже.
Да? Ну, да, которые перекладываются, конечно, на потребителя. Ну, здесь как бы это... выбора особенного нет, к сожалению.
Да. Ну, видите, как и с другой стороны, 22-23 год – это было время, ну, не ренессанса, но очень хорошее время для средних банков, которые не успели попасть ни в какие санкционные списки и успели, помочь внешней торговле, экспорту и импорту, и очень неплохо заработать на вот этих операциях, связанных с международными расчетами. И пока до них не добрались,
да. Я не могу вот не отметить, когда мы заговорили о мелких и средних банках, не могу не отметить дочки зарубежных банков, которые у нас продолжают работать, да, там тот же самый Raiffeisen и Unicredit, они ведь не останавливают свою деятельность.
Ну, да.
Там некие ограничения не будет, конечно, но, тем не менее, несмотря на достаточно сильное давление в отношении того же самого Raiffeisenbanka Россия, да, о том, чтобы они постепенно начинали сворачивать свою деятельность, европейцы на них очень сильно давят, но вот, тем не менее, они остаются, и это остается действительно одним из существенных каналов внешнеэкономической деятельности в евро, по крайней мере.
Скажите, а то, что вот они отказываются, ну, или стараются отказываться открывать новые счета, понятно, что это результат вот этого давления, которое на них оказывают, да? Это поведение, есть какая-то реакция, или у нас это абсолютно законно? То есть Центральный банк не должен спрашивать их, почему вы так себя ведете?
Ну, спросить-то можно, но я боюсь, что здесь есть риск того, что...
передавить, да?
Да, да. И, кстати говоря, вот почему, с моей точки зрения, так вот со стороны западных регуляторов недодавливает тот же сам Raiffeisen, да, в принципе, они могли бы, как бы задаться целью и жестко поставить им задачу там до какой-то даты, да, свернуть свою деятельность в России. ну, пока такой вот задачей не ставят. Да, с моей точки зрения, почему? Потому что транзакции через Райффайзенбанк, они видны.
Угу.
Да, они видны, они достаточно прозрачны для наших недружественных партнеров. Да? Угу. И проще как бы видеть вот эти транзакции, которые проходят через вот этот
такой
понятный,
банк, да,
понятный для них канал, да, чем ловить блох, грубо говоря, угу. там где-то вот по всяким серым схемам. Да. Здесь вот видно. Здесь как бы можно отлавливать компании, к которым можно там потом применить какие-то прямые санкционные действия.
Угу.
То есть этот канал, с моей точки зрения, его совершенно осознанно оставляют незакрытым.
Скажите, а как так получается, что вот банки, которые были, ну, очень продвинутыми в плане расчетов, и вдруг вот, я имею в виду Киви в первую очередь, конечно, вдруг вот так раз и нас покинули, да еще так с шумом покинули, а ведь они свою роль и свое место и занимали, и нужны были, да, для многого. Как так случилось? И сможем ли мы это заместить? И нужно ли это замещать? А может быть, и банковская система без них справится? Отлично.
Ну, с момента отзыва лицензии у Киви прошло, ну, не так много времени, да, но, тем не менее, мы видим, что наша и платежная, и банковская инфраструктура, она не рухнула. Слава богу, да, то есть, отвечая на ваш вопрос, можем ли мы обойтись без Киви, видимо, да, сможем, уже смогли. А здесь нужно понимать, на чем зарабатывали Киви. То есть, Киви зарабатывали, конечно, на таких операциях на грани. Вот, у них такая доля операций, мне сложно сказать, какую долю операций она занимала в их бизнесе в целом, да, но очевидно, что она была достаточно высокой. Вот уже в течение длительного времени многие участники рынка говорили, что вот у нас есть как бы прикасаемые, есть неприкасаемые. Вот почему-то то, что можно было делать Киви, было нельзя делать другим. Вот. Ну, когда-то это должно было закончиться. Почему так произошло, не знаем. Узнаем ли мы это когда-то, непонятно. Но вот в какой-то момент, видимо, веревочка перестала виться, и история вся эта закончилась.
Ну, то есть мы никакой сверхтехнологии не потеряли?
Там ничего фантастического не было. То есть... Потому что там же были электронные кошельки. Вот у нас, я сейчас не помню, там на сайте ЦБ там есть информация о том, сколько у нас кредитных организаций, которые осуществляют выпуск там электронных денежных средств, то есть работают с теми самыми электронными кошельками, да, их, по-моему, у нас под сотню. Вот. Поэтому сказать, что Киви там владела какими-то уникальными историями, маловероятно. У них было много терминалов. И, кстати говоря, вот очень интересный момент, да, ну, не очень на него обращают внимание, а отзыв лицензии практически совпал с моментом, когда они хотели разделить западный и российский бизнес. Ну, то есть, фактически, соглашения эти были уже заключены, но отзыв лицензии произошел до момента, когда они успели перевести деньги от российского бизнеса туда.
Угу.
Вот, то есть, видимо, как раз вот эта вот попытка разделить бизнесы, вывести деньги туда, она послужила...
Катализатором таким.
Да, да, какой-то последней точкой, которая вот, поставилась в истории этого банка.
А у них же были предшественники тоже, они же не первые были вот с этими терминалами, системой расчета был же Lexnet, он, не знаю, он, по-моему, даже остался.
Работает, да, Lexnet работает.
А если посмотреть на наши дружественные страны, все-таки БРИКС растет, его вес и уважение к нему растет, и доля расчетов между странами растет. Там какие-то перспективы, что появятся какие-то свои платежные системы, и, наконец-то, может быть, валюта расчетов. Помните, мы же все помним, там переводной рубль же был у нас.
Да,
СЭФ. Он сейчас уже, я, например, не могу вспомнить, насколько он был эффективный, в институте это проходил, но его давно нет, и какую роль он играл в взаимной торговле, сейчас я уже не припомню, но я так понимаю, что идея иметь что-то такое для расчета безопасных внутри себя, эта идея есть. Как вы лично считаете, там это актуальная история?
Я вам расскажу вот конкретную историю из практики. Я являюсь членом рабочей группы, но, правда, не БРИКС, а ШОС. Ну, это все похоже. Ну, да,
похоже,
по развитию,
да,
расчетов в национальных валютах. Практически на каждом заседании рабочей группы выступают представители китайской делегации и говорят: ребята, какие проблемы с расчетом в национальных валютах? Подключайтесь к нашему чипсу и в юанях расплачивайтесь. Все, вот нет никаких проблем абсолютно. Если взвесить там тот же самый рубль-юань, да, по паритету покупательной способности, по ВВП взвесить, по ВВП там даже на физлицо, да, понятно, что рубль очень существенно проигрывает. Поэтому если говорить о том, вот каким образом будет развиваться вся эта история в рамках БРИКС, да, например, то понятно, что там есть как бы ведущая, так скажем, экономика, которая будет диктовать остальным, каким образом все это будет развиваться. Поэтому на вопрос о том, вот будет ли создаваться там какой-то взвешенный новый инструмент, да, корзина валют, да, я думаю, что Китай будет против. Скажет, а зачем? Вот есть юань, понятная история, зачем какие-то корзины и все остальное? Ну, да, вот как, работает.
Так, когда больше 30 лет назад сказали, ну, есть же доллар, да, давайте работать,
да,
с долларом.
Welcome, да, все. То есть история как бы повторяется на новом этапе. А история с СЭФ, надо же очень четко понимать, что там история была не экономическая, а политическая, прежде всего. Ну, то есть стояла политическая задача выстроить экономические взаимоотношения таким образом, чтобы как бы никто из участников не мог из этой системы там сильно дернуться. Вот на самом деле задача-то была именно такая, переводного рубля, чтобы участники СЭВа не могли куда-то соскочить.
Ну, кстати, они же потом и жаловались, что Советский Союз первый эту всю систему-то и похоронил с переводного рубля. Там.
Да, да, да. А так, в принципе, конечно, можно построить очень много красивых схем. Например, мы же движемся в сторону цифрового рубля. Да, мы, в принципе, сейчас, вот если так оценивать, мы, в принципе, на втором месте в мире после Китая с точки зрения внедрения вот проекта цифровой валюты Центрального банка. И эту историю можно было бы вполне положить в основу как бы и международных расчетов, вот, в рамках той же самой БРИКС, да, там запустить какую-то цифровую валюту наднациональную. Вот. Технически в этом нет никакой проблемы абсолютно.
А почему у нас так с рупией получилось? Не, ну, не, некрасиво, это неправильное слово. Вроде такая экономика, такая у нас торговля, в общем-то, традиционно большая. А вот сейчас уже и нефть они не покупают, потому что, ну, как бы непонятно, что с... Или наши не продают, потому что непонятно, что делать с рупиями.
Ну, ситуация с рупиями, да, она же вот оказалась, что там как-то рупии не очень хотят конвертировать в что-то другое, на, хотят вот, чтобы на них там покупали какие-то товары, которые нам не очень нужны, потому что товарооборот-то совершенно другой у нас, к сожалению.
Не как, да, с Китаем, да.
Да.
Хотя, казалось бы, да, я не являюсь специалистом по российской и индийской торговле, но, в принципе, традиционно они огромный поставщик и лекарств сюда к нам.
У нас на каком-то периоде эти потоки были более-менее сбалансированы, да, а потом, когда мы начали резко увеличивать экспорт, да, когда энергоносители туда пошли, а сбалансированность по импорту, им оказалось нечем балансировать. То есть у них лекарств только, видимо, нет, чтобы сбалансировать такой поток по импорту.
Ну вот, да, наверное, мы не очень хорошо нашего партнера знаем, и не очень хорошо пока торгово-промышленная палата работает.
Мы, как всегда, да, вот оказались задним умом сильны. Да. Вот мы сначала сделали, а потом подумали. А по поводу расчетов в национальных валютах, я напомню историю с курсом рубля по отношению к доллару и евро, который в прошлом году вдруг внезапно начал резко обваливаться. Да? А что произошло? А произошла очень простая вещь. Мы очень большую долю расчетов перевели в национальные валюты. А в результате свободно конвертируемой валюты, которая все-таки на некие импортные операции нужна, ее стало резко не хватать. Она оказалась в дефиците. И курс начал расти. Да. И после этого пришлось... Эльвира Сайбзадовна пыталась применить повышение ставки. Это не сработало. Вот. И только после принятия там административных мер об обязании экспортеров продавать определенные долю там получаемой выручки, как-то ситуация немножко стабилизировалась. Поэтому расчеты в нацвалютах, они вот тоже имеют такие свои отдельные, не только положительные, но и отрицательные моменты.
Во всяком случае, это надо знать.
Несбалансированные, да.
Надо знать, да. Скажите, а вот как вы видите финансовые инновации? Появилось ли что-то новое? Появились какие-то такие интересные изобретения в финансовой сфере, которые, ну, прорывны или просто серьезно продвинут этот сектор? И насколько они защищены, например, от этих нехороших людей, которые звонят и представляются сотрудниками служб безопасности и так далее, и так далее. И насколько вообще система расчетов надежна, и мы можем верить в то, что новые решения, они для нас будут комфортными и безопасными.
По поводу надежности платежной системы, с точки зрения атак, и DDoS-атак, там, и недружественных атак, и всего остального, да, с февраля 2022 года DDoS-атаки и на центральный банк, и на кредитные организации, они идут с завидной регулярностью. Вот. Но, к счастью, мы научились эти атаки отражать, и у нас платежная инфраструктура не страдает от этих историй. То есть у нас вот таких ситуаций, когда бы у нас останавливались расчеты по стране, да, их за этот период не было. Вот. А что касается мошенников, да, если посмотреть отчетность Центрального банка, да, на сайте у них есть как раз несанкционированная операция, так называемая, с денежным средством клиентов, к сожалению, пока тенденцию роста количества этих операций преломить не удается. Не удается, потому что история с социальной инженерией продолжает работать. Основную долю как раз таких операций обеспечивает социальная инженерия, когда человека, в общем, заставляют своими руками там перевести деньги мошенникам, пока не удается переломить. Законодательно сейчас вступят в силу очередные изменения в закон, которые обяжут кредитные организации сверять все операции, которые хочет совершить клиент, с базой данных мошенников. То есть будет создана база данных мошенников единая, и кредитные организации, ну, должны будут проверять, не мошенническую ли операцию совершает клиент, и, соответственно, ее блокировать на 2 дня для того, чтобы клиент там мог уже как-то осознанно, да, разобраться, это сделать. На самом деле я всем рекомендую так называемую вот историю со второй рукой. Вот я рекомендую вот клиентам, у которых есть там пожилые родственники, я говорю, обязательно подпишитесь. Многие банки предлагают услугу так называемая вторая рука, то есть контроль операции, то есть человек не сможет совершить какие-то операции с деньгами без того, чтобы вы их не подтвердили. То есть вам приходит такая информация, что вот ваша мама он там, или отец хочет перевести вдруг 500 тысяч какому там товарищу Гайбулосу и Дуло, вот, и вы, соответственно, эту операцию можете остановить. То есть, в принципе, эти инструменты есть. Вот, к сожалению, они пока не очень продвигаются, но все возможности для этого существуют. С точки зрения инноваций. Очень большие надежды, наверное, можно было бы возлагать на историю с искусственным интеллектом. А несмотря на то, что у нас есть проблемы с вычислительными мощностями из-за санкций, да, так мы не можем завозить там официально и даже неофициально сложно это завозить какие-то суперсовременные машины. Вот. Есть проблемы с обучением систем искусственного интеллекта, потому что базы данных у нас клиентские существенно меньше, чем на Западе. Вот. Но тем не менее... Тем не менее, вот когда мы со Сбером говорили, они оценивают, что мы, в принципе, немножко отстаем от лидеров искусственного интеллекта мировых, ну, где-то на полгода, на год. То есть разрыв очень небольшой, да, потому что если смотреть на ту же самую микроэлектронику, да, то здесь, к сожалению, у нас разрыв очень большой. Там это, в общем, 10 лет как минимум. Вот. Не очень понятно, как сможем мы закрыть этот гэп.
Ну, абсолютно соглашусь по поводу искусственного интеллекта, потому что, поскольку я вот занимаюсь кредитованием, господдержки в кредитовании, уже для определенного сегмента, ну, в зависимости от сумм, конечно, там решение у лидеров рынка, это уже решение все за искусственным интеллектом. Да, интеллект, иногда не всегда понятно, как он решение принимает, но это нужно время, чтобы понять.
Это уже самообучающаяся модель.
Да, посмотреть, где были ошибки, что он не учел. Это только после того, как накопится история дефолтности, видно будет, где он не досмотрел, вот где он себя плохо чувствовал или на работу опоздал. А тогда он, наверное, придет и в расчет, если он уж пришел уже, так сказать, заменяет водителей в машинах и кредитных инспекторов, то у нас, наверное, вариантов открутиться-то и нету. Мы прогресс-то с вами не остановим. Тут уж придется открыть книжки фантастов, почитать, какие там риски есть интеллектом.
Да. Кстати говоря, один еще очень интересный момент. Да, вот мы все говорим о развитии искусственного интеллекта, да, а есть ведь еще вторая история с интерфейсами взаимодействия. Потому что мы же на сегодня взаимодействуем вот там через какую-то вербальную коммуникацию, там через зрительную коммуникацию. А вот товарищ Маск, да, такой, он ведь уже получил лицензию на эксперименты с вживлением чипа в мозг.
Да-да-да.
Да. Ну, пока под флагом того, что это для людей с инвалидностью, для того, чтобы у них как-то восстановить эти функции. Но, в принципе, это в сочетании с взаимодействием с искусственным интеллектом, да, такой вот искусственный интеллект с естественным взаимодействием через вот такой вот интерфейс, это такая очень существенная прорывная вещь.
Боюсь, мы с вами до этого очень быстро доживем. Я уверен, что мы место в этом будущем себе еще все-таки найдем, и это место будет достойное. Спасибо, Роман. Очень интересная у нас с вами беседа получилась.
Да, спасибо большое. Всем нашим слушателям успехов в жизни и в бизнесе.
Где предпринимателю найти деньги на свой проект? Что происходит на рынке кредитования? Как компаниям малого бизнеса достичь финансового успеха? реальные кейсы и профессиональные эксперты в моем подкасте «Купринов на связи». Подключайтесь, подписывайтесь и будем на связи.